Решив подумать о феномене ненаучного превращения ведьмы в русалку как-нибудь на досуге, он вновь убрал свои тайные записи. На мгновение остановился у открытого окна, с наслаждением вдыхая сладостные ароматы лета и бормоча себе под нос. «А ведь если кто-нибудь, когда-нибудь, бог весть чего и ради какой нелепой, или, что еще хуже, тайной цели, взял бы на себя труд прочесть сии записи мои, да разве поверил он мне? Разве согласился бы трезвым умом и холодной логикой с существованием всех этих бесов, ведьм, чертей и еще, прости господи, кучи всякой неблагочинной нечисти, обитающей не то чтобы где-то в пекле, а буквально вот, на соседней улице? Нет, не поверю, — сказал бы он, — и был бы прав. Я и сам себе до сих пор не верю. Однако же...»
Однако же далее развивать эту мысль не стал, просто потому, что были дела более насущные. К примеру, поспешить в кузницу, где Вакула уже наверняка ждет его, дабы приступить к обсуждению их тайных планов, то есть той их части, что касались непосредственно двух друзей, ибо Стрюку известны не были. Не во все детали всех надо посвящать, знаете ли. А по пути еще успеть заглянуть в пятикупольный храм Покрова Богородицы, помолиться, свечи поставить и вообще... Хотя в церковь при гимназии Николя ходил прилежно и считался на хорошем счету у батюшки, но в Бога верил не столь сильно и рьяно, как в розовые детские годы. Думаю, проблема сия в той или иной мере знакома многим образованным людям, ибо сказано в Писании «многие знания порождают многие скорби». Так вот, сейчас, глядя на суровые черты Николая Угодника, своего святого покровителя, молодой человек вдруг почувствовал, что очень правильно сделал, утаив часть плана своего от Байстрюка. Нельзя так безоглядно доверять черту. То есть вообще нельзя. Даже если он носит красную свитку и смушковую шапку с малиновым верхом, по-казачьи крутит усы и выглядит перед вами самым, что ни на есть, настоящим сечевым запорожцем. Когда Николя широким шагом вышел на тропинку, ведущую к кузнице, то над ее крышей уже дымился веселый дымок, а сквозь открытую дверь долетал звонкий перестук молота. Вакула выставил на подоконник уже шестого человечка, склепанного из двух длинных гвоздей.
«Сколько ж треба?»
— не оборачиваясь, спросил он.
«Десятка хватит. Дай-кась полюбуюсь на твою работу».
«Пойдет».
«Побежит в припрыжку».
«Ну, так и доброе. Седайте, паныч, я быстро. Может, выпьете чего?» — гостеприимно предложил кузнец.
«Не откажусь. Чай есть?»
«Нема».
«Кофе?»
«Тоже нема».
«Горилка?»
«О, и ее проклятой нема!» — искренне посокрушался Вакула. «Вот вода в водейке. Пейте ж, паныч».
«Спасибо»,
— кротко вздохнул Николя.
«То на здоровечко уж».
Не успел молодой человек толком сделать пару глотков, как вся кузница явственно вздрогнула.
«Ну шо, панове доброди, уже зробили?»
Прямо из пылающего горла на миг высунулась любопытная физиономия Байстрюка.
«Так вот ж тебе, подивись на чисту силу!» Кузнец с гордостью указал кивком головы на подоконник.
«Добре, от же, чтоб мне на Туреччине православным писанием торговать у мечети, як то добре. До заката жду вас у той церкви за диканькою, бо доски на гробы для вашей милости уже измерены та обструганы».
«Мы не опоздаем», — сухо подтвердил молодой гимназист. «Но уж и вы там не подведите».
«Як же ж можно? Берега различаем, выше краев не плюем, товарищи, не пропьем!»
С какой-то неуловимой казацкой лихостью объявил запорожский черт, фамильярно подмигнул и исчез в снопе искр.
«Что-то мне трохи зябко, паныч».
«Я тоже боюсь».
«Да я ж не про то».
«Мне-то не бреши».
«Вам не буду»,
— сдался Вакула, который, как и многие деревенские люди, выросшие на природе, относился к подобным визитам черта более настороженно. Временами он вообще считал, что им бы давно надо сдаться властям или идти на покаяние в самый дальний монастырь где-нибудь на Соловках или за Уралом. И будь даже Николя против, Вакула пошел бы босиком один, но трезвым умом понимал, чтобы получить отпущение грехов на исповеди, ему пришлось бы попутно сдать на церковный суд всех. И в первых рядах маму Солоху, которая, как уж не верти, а ведьма. Потом еще Пацюка, который, не во гнев будь ему сказано, все же приходится слегка родней черту. Также достойного казака Свербегуза, который запросто пьянствует с нечистым в шинке. Да по совести и ту же шинкарку, которая... Нет, ее, впрочем, не жалко. Она и так на каторге не пропадет. Посему он лишь со всяческим тщанием помолился в хате перед иконами и отправился в кузницу исполнить честь по чести свою часть договора. Как вы поняли, касающуюся умения работать не головой, а руками. Тут ребята делились обязанностями без обид.
«Ну что ж, пора бы и отправляться».
Николя, вставая, хлопнул себя ладонями по коленям.
«Ты, кстати, куришь?»
«Не, не боже мой».
«А честно, если?»
«Ну, там трохи, коли мама не бачить», — смущенно ухмыльнулся кузнец.
«Люлька есть?»
Вакула пошарил где-то в глубине своих необъятных украинских шаровар и, наконец, выудил коротенькую казацкую трубку с гнутым чубуком на красивой новой цепочке.
«Огниво тоже брать?»
«Да, разумеется».
«Так все одно тютюну нема».
«А табак нам и не понадобится», —
многозначительно протянул молодой гимназист, вперясь пустым взглядом в нарождающуюся вечернюю даль.
«Не понадобится, ибо не его курить будем».
Какое-то время приятели потратили на сборы. Впрочем, вполне себе по-солдатски короткие. Покидали все необходимое в мешок, рассовали по карманам и, перекрестясь на далекие золоченые купола, бесстрашно пустились в путь. Им надо было до наступления ночи прибыть в заранее указанное чертом место, а там уже, согласно оговоренным ранее в шинке условиям и планам, дружно провести некую невеселую проказу. Да-да, именно так. Уж поверьте, проказы в наши дни бывают разные, но в большинстве случаев цель у них одна — повеселить себя и добрых людей. Но невеселая проказа. Ух, да разве придумал бы хоть кто что-либо подобное на всей обширной земле нашей? Но вот в этом самом случае дело выходило столь кривобоко, что и на хромой козе не подъехать, и шепелявому на морозе не выговорить. Давайте же и мы не станем забегать вперед, поскольку даже пьяные цыгане никогда не ставят телегу впереди лошади. Тем более, что у приятелей состоялся вполне себе интересный разговор. Кажется, все началось с того, что Николя в запале бросил через плечо нечто вроде
«Придем, до рассвета продержимся, а там уж, как солнышко взойдет, все бесы да ведьмы пусть хоть подавятся своей бессильной злобой».
«Стой, стой, сохрани вас, Боже, паныч!» — аж споткнулся на ровном месте побледневший кузнец. «Боже, сохрани вас на том и на этом свете благословлять хоть кого-нибудь такое побранкою!»
«Э?»
«Шо «э»?»
«Ну, в смысле, а что тут такого-то? Почему нельзя?»
«Да разве не знаете вы, что случилось с тещей кума, что жила на другом конце села?»
«С тещей?»
— призадумался Николя.
«Да я самого вашего кума знать не знаю. Не то, что всю его родню, включая и до того еще и тещу, прости господи».
«Так вот я скажу вам, что про них уся деканька знает. Правда, было то, признаться по чести, еще как лет 6 или 7 назад, однако же, как-то летним вечером покойный тесть покойного кума, тоще покойная теща его, то наймит, то наймичка, то детейшек с 5 уж не помню поименно».
«Тоже покойные?»
«Да не, храни их, Матерь Божья, уси живы, здоровы. Ну не перебивайте уже!» — ворчливо буркнул кузнец, который и впрямь не любил, когда в историю лезут прямиком с литературной критикой и немытым рылом. «Так вот, як только сели уси за стол, и теща высыпала с большого казану миску горячей галушки, як все, воздев их на длинные спички, то начали есть, однако же откуда ни возьмись, вдруг незнакомый человек стучит в окно».
«Какой человек?»
«Да бог его разберет. Какого он был роду племени?»
«Я имею в виду, мужчина или женщина?»
«Ох, паныч Николя, вы как будто москаль или немец. Ясно же, что у нас на Украине, коли сказано, что человек, так то мужчина. А была бы баба, я бы сказал, жинка, бо девчина. Та что ж вы меня вечно перебиваете? Неинтересно, че как?»
Молодой гимназист в знак примирения поднял руки вверх и изобразил нескрываемое любопытство на лице.
«Нет, больше не буду. Да, жутко интересно. И?»
«И просит допустить его до трапезы. Ну, як же не накормить голодного человека? Дали ему в руки спичку. Только гость пошел уплетать галушки, як корову сено. Глядь-поглядь, а миска уже и пуста, донышко гладко, як панский помост. Теща щедро насыпала еще, думаешь, вот человек наелся и будет жрать поменьше. А тут ничуть не бывало. Покуда остальные съели по одной и опустили спички за другими, так там все опорожнено. Ты чтоб ты подавив вся каяной теми же галушками, в сердцах бросила бедная женщина, глядя со слезами на голодную семью. Так вот, в этот миг гость вздрогнул, поперхнулся, схватился за горло и упал. Бросились до него, а у того уже и дух вон.
«Подавился».
«Вот это нож!